Если бы это единение осуществилось, оно представило бы такую силу, которая парализовала бы пагубное влияние Распутина и его сторонников. К несчастью, люди, понявшие это, были исключением. Большинство осталось безучастным в этой неблагодарной борьбе и, устранившись, предоставило поле деятельности авантюристам и интриганам. Никто не захотел облегчить работу тех, которые, сознавая опасность, пытались спасти государя наперекор ему самому и поддержать до конца войны пошатнувшийся государственный строй. Государь сначала было согласился на просьбу Трепова, но потом под влиянием государыни изменил свое решение и оставался в нерешительности, мучимый колебаниями перед решением, которое надлежало принять. Он так часто бывал обманут, что уже не знал, кому довериться. Он чувствовал себя одиноким, всеми покинутым. С тех пор, как он принял на себя верховное командование, он без счета тратил свои силы. Но задача, которая выпала на его долю, была слишком тяжела. Она превышала его силы. Он сам это чувствовал. Это и было причиной его слабости по отношению к государыне. Поэтому он в конце концов стал все более и более подчиняться ее влиянию. Однако многие решения, принятые им в 1915 году, и его посещение Думы в феврале 1916 года указывают, что он в это время еще умел не поддаваться ей, когда бывал уверен, что действует на благо Родины. Он окончательно перестал бороться с ее влиянием лишь осенью 1916 года, когда, изнемогая под бременем сана императора и главнокомандующего, он в своем возрастающем одиночестве уже перестал отдавать себе отчет в том, какие надо принять меры, чтобы выйти из положения, ухудшавшегося со дня на день. Если бы в это время умеренные партии поддержали его, кто знает, не нашел ли бы он в себе энергию для дальнейшей борьбы. Что касается государыни, то она, благодаря своему доверию к Распутину, была убеждена, что Протопопов – тот именно человек, который может спасти Россию. Его удержали у власти, и Трепов, видя свое бессилие, вскоре не замедлил выйти в отставку. Мы вернулись в Царское село 8 декабря. Положение с каждым днем становилось все более напряженным. Распутин, чувствуя накопляющуюся вокруг него ненависть, не смел больше выходить из своей маленькой петербургской квартиры. Негодование достигло высших пределов. Страна ждала своего избавления и страстно желала, чтобы кто-нибудь освободил ее от человека, которого она считала злым гением России. Но Распутина хорошо охраняли. Днем и ночью его дом стерегла царская полиция. Его оберегали и революционеры, понимавшие, что он работает на них. Я не думаю, чтобы Распутин был в полном смысле слова агентом на содержании у Германии. Но он был, конечно, страшным орудием в руках немецкой главной квартиры. Последняя была весьма заинтересована в сохранении жизни столь ценного пособника и окружала его шпионами, которые в то же время были его телохранителями. Немцы нашли в нем замечательно действительное средство, чтобы опорочить двор, и они широко его использовали. Было сделано много попыток повлиять на государыню, и именно лицами, наиболее близкими ее сердцу, и открыть ей глаза на настоящую личность Распутина. Все они разбились о непоколебимую веру, которую она питала к нему. Однако великая княгиня Елизавета Федоровна захотела еще раз попытать в эти роковые дни последнее усилие. Она приехала из Москвы с намерением прожить несколько дней в царском селе, среди тех, кого так глубоко любила. Великая княгиня Елизавета Федоровна была на 9 лет старше государыни и питала к ней почти материнскую нежность. Надо припомнить, что государыня еще молодой принцессой гостила у нее во время своего первого пребывания в России. В начале супружества Александры Федоровны она окружала ее внимательной заботливостью и давала ей советы. Уже много раз она пробовала вывести сестру из ее заблуждения, но это ей не удавалось. Она надеялась, однако, что на этот раз Господь не спошлет ей силу убеждения, которой ей не хватало до того времени, и дозволить предотвратить ужасную катастрофу, неминуемость которой она чувствовала. Тотчас по приезде в царское село она говорила с государыней, стараясь со всей той любовью, которую она к ней испытывала, дать ей, наконец, понять ее ослепление. Она умоляла императрицу внять ее предупреждением во имя спасения ее близких и ее страны. Государыня осталась непоколебимой в своем доверии. Она понимала чувство, внушившее ее сестре этот шаг, но испытывала бесконечное огорчение, видя, что и сестра верит клеветам тех, кто хочет погубить старца. И она просила ее не возвращаться больше к этому предмету. Видя, что великая княгиня продолжает настаивать, императрица оборвала разговор. Поэтому это свидание оказалось бесполезным. Несколько часов спустя великая княгиня в смертельном ужасе направилась обратно в Москву. Императрица с дочерьми провожала ее на вокзале. Сестры расстались. Они сохранили нетронутым чувство безграничной нежности, которое соединяло их с детства, но понимали, что между ними что-то порвалось. Им не пришлось больше свидеться. Мы выехали 18 декабря обратно в Могилев. Там положение тоже ухудшилось. Весть о взятии Букареста еще больше омрачила настроение, и все предвещало, по-видимому, самые мрачные возможности. Румыния, казалось, погибла. Все были подавлены, встревожены, испытывали неизъяснимо тяжелое чувство, как бывает перед приближением опасности или катастрофы. В воздухе чувствовалась гроза. Вдруг, как удар грома, пронеслась весть о смерти Распутина. Это было 31 декабря. В тот же день мы выехали в царское село. Я никогда не забуду глубокого волнения, которое испытал, снова увидав императрицу. Ее взволнованное лицо выдавало против ее желания силу ее страданий. Ее горе было безгранично. Разбита была ее вера, убит тот, кто один лишь мог спасти ее ребенка. Без него становились возможны все несчастья, всякие катастрофы. И началось ожидание. Мучительное ожидание несчастья, которого нельзя избежать. Глава 15. Революция. Отречение Николая II. Март 1917 года. Распутина больше не было. Страна была отомщена. Несколько смелых людей взяли на себя устранить человека, который сделался предметом всенародной ненависти. Можно было надеяться, что после этого взрыва злобы наступит умиротворение. Но ничего этого не случилось, и разлад между царем и думой принимал, наоборот, все более острый характер. Государь был убежден, что всякая уступка с его стороны – будет при данных обстоятельствах сочтена за признак слабости, что, не устраняя поводов недовольства, вызванного лишениями и страданиями войны, такие уступки лишь ослабят его авторитет и рискуют ускорить революцию. Оппозиция Думы выявила лишь неспособность и бессилие правительства и не улучшала положение. Конфликты стали приобретать более серьезный характер. Интриги усилились в то время, когда только объединение всей сознательной части народа могло бы парализовать зловредные действия Протопопова, и необходимы были всеобщие усилия, чтобы предотвратить неминуемую катастрофу. Правда, для этого требовалось, чтобы правящие классы показали столько же самоотвержения, как и просвещенного патриотизма. Трагические обстоятельства, которые переживала страна, и сознание народной гибели должны были, казалось бы, сделать их способными на это. Как не понимали в России того, что так ясно было немцам, а именно, что революция неизбежно передаст страну в руки неприятеля. «Я часто мечтал», — говорит Людендорф в своих воспоминаниях о войне, «о русской революции, которая должна была облегчить нам наши военные задачи. Несбыточная мечта. Теперь она внезапно осуществлялась. Я чувствовал, что с меня свалилось тяжелое бремя». Германия была единственной страной в Европе, которая знала Россию. Она имела о ней более точное и полное представление, чем сами русские. Она давно отдала себе отчет в том, что царский режим, несмотря на свои ошибки, был одним из состояний продолжить сопротивление России. Она знала, что падение царя отдаст Россию в ее руки, и всеми средствами старалась его вызвать. Вот отчего нужно было во что бы то ни стало поддержать существовавший строй до конца войны. Революция неизбежно вспыхнула бы тогда, ее можно было предотвратить лишь немедленным дарованием Конституции, и то... Но рок, ослеплявший царственную чету, должен был в свою очередь ввести в заблуждение и народ. У государя было, однако, два всемогущих чувства. Его политические враги сами признавали их, чувства, которые все русские люди могли разделить с ним. Это была, с одной стороны, его любовь к своей стране, и с другой — твердое намерение продолжать войну до конца. Ослепленные страстями, люди не поняли, какую нравственную силу еще представлял, несмотря на все, для русского народа царь, бесповоротно решивший победить. Не поняли, что идея, которую он воплощал в глазах народных масс, одна могла привести страну к победе и спасти Россию от порабощения Германией. Положение царя было чрезвычайно трудно. Для крайних правых, видевших свое спасение в соглашении с Германией, он был непреодолимым препятствием, которое нужно было устранить, чтобы заменить ее другим монархом. Для крайних левых, хотевших победы, но победы без царя, он был препятствием, которое надо было уничтожить посредством революции. И в то время как эти последние, усиленной пропагандой в тылу и на фронте, старались подточить основы монархии, бессознательно играя таким образом в руку Германии, умеренные партии заняли положение самое опасное, но наиболее свойственное русскому характеру, тому славянскому фатализму, который заключается в ожидании событий и в надежде, что сила провидения направит их на общее благо. Они заняли позицию бездействия. Они ограничивались пассивным сопротивлением, не понимая, что, действуя так, парализуют страну. Что касается широкой публики, то, не отдавая себе в том отчета, они стали послушным проводником германских происков. Самые удручающие слухи воспринимались и разносились ею, создавая в тылу противомонархическое и пораженческое настроение и атмосферу недоверия и подозрения, которая не замедлила отразиться на фронте. Каждый наносил свой удар топора, подрубая главное стропило здания, которое шаталось, и никто не подумал вовремя подставить подпорки, которые помешали бы ему рухнуть. Было сделано все, чтобы вызвать революцию, и ничего, чтобы предупредить ее последствия. Забыли, что Россия состоит не только из 15-20 миллионов людей, созревших для парламентарного строя, но заключает в себе также от 120 до 130 миллионов крестьян, по большей части необразованных и несознательных, для которых царь оставался помазанником Божиим, тем, кого Господь избрал для направления судеб великой России. Привыкнув с самого раннего детства слышать поминания царя на иктениях и в самые торжественные минуты литургии, мужик естественно приписывал ему в своей мистически настроенной душе почти божественные свойства. Царь не был главой русской церкви, он был ее покровителем и защитником. Но с тех пор, как Петр Великий уничтожил патриаршество, народ был склонен видеть в царе воплощение не только светской, но и духовной жизни. Это было, конечно, заблуждение, но только смешение понятий все же держалось. Этот двоякий характер личности монарха и был именно источником силы царизма в глубинах народных масс. Так как русский народ по существу расположен к мистицизму, то в его глазах второй фактор имел не меньше значения, чем первый. В представлении мужика самодержавие было нераздельно с православием. Русская революция не могла быть исключительно политической. Она неизбежно должна была принять религиозный характер. При своем падении царская власть должна была оставить в политическом и религиозном сознании русского народа зияющую пустоту. И без особых мер предосторожности могла в страшном вихре увлечь с собой при своем крушении весь социальный организм. Для простого крестьянина царь был воплощением его мистических запросов и одновременно реальной, так сказать, осязаемой величиной, которую нельзя было заменить какой-либо политической формулой. Последнее оставалось бы для него непонятной отвлеченностью. Русская революция должна была ринуться в пустоту, образовавшуюся вследствие крушения царской власти, с той потребностью безусловного и стремлением к крайностям, которые присущи славянской природе, с такой бурной силой, что никакая форма правления не могла была бы ее остановить. Таким образом, ей предстояло докатиться до полного политического и религиозного нигилизма, до анархии. Чтобы предотвратить эти грозные возможности, те, кто желал революции, должны были к ней приготовиться. Она заключала в себе, даже в мирное время, возможность ужасающих случайностей. Рискнуть же пойти на нее в разгар войны было преступно. Мы, западные европейцы, склонны судить о положении в России по руководящим слоям общества, с которыми имеем дело и которые достигли одинаковой с нами степени культуры и цивилизации. Но мы слишком часто забываем о тех миллионах первобытных и невежественных крестьян, на которых имеет воздействие самые простые, примитивные чувства. Религиозное преклонение перед царской властью – поразительный тому пример. Английский посол, осведомляемый русскими политическими деятелями, патриотизм которых был вне подозрений, но которые видели свою страну такую, какой хотели бы ее видеть, а не такой, какова она была в действительности, дал ввести себя в заблуждение. Не приняты были в соображение совершенно особые условия, благодаря которым Россия была религиозным, политическим и социальным анахронизмом. И никакая западноевропейская формула и мерка к ней не подходила. Забыли, что если во всякой стране революция во время войны всегда вызывает в начале, вследствие неизбежных колебаний, ослабление нации и значительно уменьшает боеспособность армии, то в России те же последствия должны были проявиться сугубой силой и полнотой. Заблуждение держав согласия заключалось в том, что они поверили, будто движение, которое обрисовывалось в начале февраля 1917 года, было по происхождению народным, этого вовсе не было, и в нем участвовали только правящие классы. Широкие массы оставались безучастными. Монархия была свергнута вовсе не поднявшимся из глубины бурным валом, как об этом говорили. Наоборот, ее крушение подняло такую страшную волну, которая поглотила Россию и едва не затопила соседние государства. Государь по возвращении из ставки провел январь и февраль в Царском селе. Он чувствовал, что политическое положение становится все более и более натянутым, но все еще не вполне терял надежду. Страна страдала, устала от войны и страстно жаждала мира. Оппозиция росла со дня на день. Гроза гремела, но Николай II продолжал надеяться, что, несмотря на все, чувство патриотизма возьмет верх над гибельными мыслями, порождаемыми в умах тревогой данной минуты. Он надеялся, что не захотят необдуманными действиями подвергнуть риску результаты войны, столь дорого стоившей стране. Он сохранил нерушимую веру в армию. Он знал, что боевое снаряжение, высланное из Франции и Англии, своевременно приходило, и что оно улучшало условия, в которых армия воевала. Он возлагал величайшую надежду на новые части, созданные в России в течение зимы, и был убежден, что русская армия будет в состоянии присоединиться весной к большому наступлению союзников, которое нанесет роковой удар Германии и спасет Россию. Еще несколько недель, и победа была бы обеспечена. Тем не менее, государь не решался покинуть Царское село, настолько его озабочивало политическое положение. С другой стороны, он считал, что не может далее отлагать свой отъезд и что долг повелевает ему вернуться в ставку. Наконец, в четверг 8 марта царь отправился в Могилев, куда прибыл на следующий день. Едва он успел покинуть столицу, как первые признаки волнения начали проявляться в рабочих кварталах столицы. Заводы забастовали, и в следующие дни движение быстро разрослось. Население Петрограда подвергалось в течение зимы большим лишениям, так как вследствие недостатка подвижного состава перевозка продовольствия и топлива была в высшей степени затруднена, и положение не давало надежд на улучшение. Правительство не сумело принять никаких мер, могущих успокоить брожение, а Протопопов лишь раздражал население столь же нелепыми, сколь преступными репрессивными полицейскими мерами. Прибегли к вмешательству военной силы. Но все полки были на фронте, и в Петрограде оставались лишь обучавшиеся запасные части, сильно разложенные пропагандой, организованной в казармах, несмотря на надзор. Не замедлили произойти случаи отказа в повиновении, и после трех дней слабого сопротивления войска перешли один за другим на сторону мятежников. 13 марта город был почти весь в руках революционеров, и Дума приступила к образованию временного правительства. В Могилеве вначале не отдавали себе отчета в значении событий, развертывавшихся в Петрограде. Однако в субботу 10 марта генерал Алексеев и некоторые лица из свиты государя попытались разъяснить ему события и уговаривали его без замедления даровать свободы, требуемые народом. Но Николай II, лишний раз введенный в заблуждение намеренно неверными или неполными сведениями, представленными несколькими несознательными лицами из числа его приближенных, не счел нужным внять этим советом. 12-го сделалось невозможным долее скрывать от государя правду. Он понял, что необходимо принять чрезвычайные меры, и решил немедленно вернуться в царское село. Царский поезд покинул Могилев в ночь с 12 на 13. Когда через сутки он подошел к станции Малая Вишера, стало известно, что станция Тосна в 50 километрах на юг от Петрограда занята мятежниками, и что доехать до царского села невозможно. Пришлось вернуться. Царь решил проехать в Псков, где находился главнокомандующий Северным фронтом генерал Русский. Он прибыл туда 14 вечером. Поставленный генералом в известность о последних петроградских событиях, государь поручил ему передать по телефону Родзянко, что он готов на все уступки, если Дума считает, что они в состоянии восстановить порядок в стране. Ответ был: уже поздно. Было ли это так в действительности? Распространение революционного движения ограничивалось Петроградом и ближайшими окрестностями. И несмотря на пропаганду, престиж царя был еще значителен в армии и не тронут среди крестьян. Разве недостаточно было дарования Конституции и поддержки Думы, чтобы вернуть Николаю II популярность, которую он пользовался при начале войны? Ответ Думы ставил перед царем выбор – отречение или попытка идти на Петроград с войсками, которые оставались ему верны. Но это была гражданская война в присутствии неприятеля. У Николая II не было колебаний, и 15-го утром он передал генералу Русскому телеграмму с уведомлением председателя Думы о своем намерении отречься от престола в пользу сына. Несколько часов спустя он приказал позвать к себе в вагон профессора Федорова и сказать ему: «Сергей Петрович, ответьте мне откровенно, болезнь Алексея неизлечима?» Профессор Федоров, отдавая себе отчет во всем значении того, что ему предстояло сказать, ответил: «Государь, наука говорит нам, что эта болезнь неизлечима. Бывают, однако, случаи, одержимая ею достигает почтенного возраста. Но Алексей Николаевич, тем не менее, во власти случайности». Государь грустно опустил голову и прошептал: «Это как раз то, что мне говорила государыня. Но раз это так, раз Алексей не может быть полезен родине, как я бы этого желал, то мы имеем право сохранить его при себе». Решение им было принято, и вечером, когда приехали из Петрограда представители Временного правительства и Думы, он передал им акт отречения, составленный им заранее. В нем он отрекался за себя и за своего сына от русского престола в пользу своего брата, великого князя Михаила Александровича. Вот текст этого документа, который своим благородством и горячим патриотизмом привел в восхищение даже врагов государя. Акт об отречении государя-императора Николая II от престола государства российского в пользу великого князя Михаила Александровича. В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти 3 года поработить нашу родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого нашего Отечества требует доведения войны во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная наша армия совместно со славными нашими союзниками сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России почли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы и в согласии с Государственной Думой признали мы за благо отречься от престола государства российского и сложить с себя верховную власть. Не желая расстаться с любимым сыном нашим, мы передаем наследие наше брату нашему, великому князю Михаилу Александровичу, и благословляем его на вступление на престол государства российского. Заповедуем брату нашему править делами государственными в полном и ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях, на тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том ненарушимую присягу. Во имя горячо любимой Родины призываем всех наших верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга перед Ним, повиновением Царю в тяжелую минуту всенародных испытаний помочь ему вместе с представителями народа вывести государство российское на путь победы, благоденствия и славы. Да поможет Господь Бог России. Город Псков, 2 марта, 15:03 1917 года. Николай, министр императорского двора, генерал-адъютант, граф Фредерикс. Царь был свергнут. Германия готовилась одержать самую крупную свою победу. Но это торжество могло еще быть вырвано из ее рук. Для этого достаточно было, чтобы сознательная часть общества вовремя спохватилась и сплотилась вокруг великого князя Михаила Александровича, который по воле брата, акт об отречении ясно на это указывал, должен был сделаться конституционным монархом в полном смысле этого слова. К этому не было никаких препятствий, потому что еще не было наличности такого большого народного движения, которое не поддается никакой логике, увлекая народ в пропасть и неизвестность. Революция была делом исключительно петроградского населения, большинство которого без колебания стало бы на сторону нового монарха, если бы Временное правительство и Дума подали ему вовремя пример. Армия, еще хорошо дисциплинированная, представляла значительную силу. Что же касается большинства народа, то оно не ведало даже о том, что что-нибудь случилось. Желание закрепить за собой власть и страх, который внушали крайние левые, привели к тому, что была упущена эта последняя возможность предотвратить катастрофу. На следующий день после отречения государя великий князь Михаил Александрович по совету всех членов Временного правительства, кроме двух, отрекся в свою очередь и предоставил учредительному собранию разрешение вопроса о будущем образе правления в России. Непоправимое совершилось. Исчезновение царя оставило в душе народной огромный пробел, который она была не в силах заполнить. Сбитый с толку и не знающий, на что решиться в поисках идеала и верований, способных заменить ему то, что он утратил, народ находил вокруг себя лишь полную пустоту. Чтобы закончить дело разрушения, Германии оставалось лишь напустить на Россию Ленина и его сторонников, широко снабдив их золотом. Эти люди и не думали говорить крестьянам о демократической республике или об учредительном собрании. Они знали, что это напрасный труд. Новоявленные пророки, они пришли проповедовать священную войну и попытаться увлечь миллионы темных людей приманкой учения, в котором высокие заветы Христа переплетались с худшими софизмами, и которое в руках евреев-авантюристов большевизма должно было привести к порабощению мужика и гибели Отечества. Глава 16. Император Николай II. Николай II, желая проститься со своими войсками, покинул Псков 16 марта и вернулся в Ставку. Он оставался там до 21-го, живя по-прежнему в губернаторском доме и принимая ежедневно доклады генерала Алексеева. Вдовствующая императрица Мария Федоровна приехала из Киева повидать государя и оставалась с ним до отъезда в Царское Село. 21-го приехали в Могилев комиссары, посланные Временным правительством и Думой. Они поручили генералу Алексееву объявить царю, что согласно решению Временного правительства он арестован и им поручено доставить его обратно в Царское Село. Вагон комиссаров был прицеплен к царскому поезду, и отъезд состоялся в тот же вечер. Перед отъездом из Ставки Николай II пожелал проститься с войсками, обратившись к ним со следующим приказом. Приказ начальника штаба Верховного Главнокомандующего. Отрекшийся от престола император Николай II перед своим отъездом из района действующей армии обратился к войскам со следующим прощальным словом. «В последний раз обращаюсь к вам, горячо любимые мной войска. После отречения моего за себя и за сына моего от престола российского, власть передана Временному правительству по почину Государственной Думы возникшему». Да поможет ему Бог вести Россию по пути славы и благоденствия. Да поможет Бог и вам, доблестные войска, отстоять нашу родину от злого врага. В продолжении 2,5 лет вы несли ежечасно тяжелую боевую службу. Много пролито крови, много сделано усилий, и близок час, когда Россия, связанная со своими доблестными союзниками, одним общим стремлением к победе, сломит последние усилия противника. Эта небывалая война должна быть доведена до полной победы. Кто думает теперь о мире, кто желает его, тот изменник Отечества, его предатель. Знаю, что каждый честный воин так мыслит. Исполняйте же ваш долг, защищайте доблестно вашу великую родину, повинуйтесь Временному правительству, слушайтесь ваших начальников, помните, что всякое ослабление порядка службы только на руку врагам. Твердо верю, что не угасла в ваших сердцах беспредельная любовь к нашей великой родине. Да благословит вас Господь Бог и доведет вас к победе, святой великомученик и победоносец Георгий. Николай. Ставка. 8 марта 1917 года. Подписал начальник штаба генерал Алексеев. В этот трагический и скорбный час у государя было одно желание – облегчить задачу правительства, которое лишило его престола. Его единственным опасением было, чтобы только что совершившиеся события не имели на армию пагубного воздействия, которым мог бы воспользоваться неприятель. По приказанию военного министра этот приказ никогда не был объявлен войскам. Почему судьбе было угодно, чтобы император Николай II царствовал в начале 20 века и в одно из самых смутных времен, когда-либо известных историй? Одаренный замечательными личными качествами, он был воплощением всего, что в русской натуре есть самого благородного и рыцарского. Но он был слаб. Безукоризненно честный, он всегда оставался рабом данного им слова. Его верность союзникам, которая, вероятно, и послужила причиной его смерти, доказывает это с исчерпывающей полнотой. Он презирал дипломатические приемы и не был создан для борьбы. События его погубили. Николай II был скромен и застенчив. Он слишком сомневался в самом себе. Отсюда все его неудачи. Его первое движение бывало всего чаще верным, но несчастье заключалось в том, что сам себе не доверяя, он редко ему следовал. Он искал совета у людей, которых считал более сведущими, чем он, и с той минуты переставал владеть положением. Оно ускользало из его рук. Он колебался между противоположными мнениями и часто кончал тем, что присоединялся к мнению, наиболее противоречившему его собственному чувству. Государыня знала нерешительный характер государя. Она сочла, как мы уже это заметили, своим священным долгом помочь ему в тяжелой задаче, выпавшей на его долю. Ее влияние на государя было очень велико, но почти всегда гибельно. Она сделала из политики вопрос чувства и личного предпочтения и слишком часто руководилась симпатиями или антипатиями, своими собственными или своих окружающих. Импульсивная по природе, императрица была подвержена увлечениям, благодаря которым она оказывала самое полное доверие тем, кого считала искренне преданными стране и династии. Так было с Протопоповым. Государь стремился быть справедливым и делать добро. Если он и не всегда достигал этого, то вина лежит всецело на тех, которые всячески старались скрыть от него правду и совершенно отдалить от его народа. Все его великодушные начинания разбивались о пассивное сопротивление всесильной бюрократии или заведомо не исполнялись теми, кому он доверял проведение их в жизнь. Он считал, что личная инициатива человека, как бы могущественна и гениальна она ни была, ничто в сравнении с высшими силами, которые руководят событиями. Отсюда проистекала его своего рода мистическая покорность судьбе, которая его побуждала скорее подчиняться обстоятельствам, чем руководить ими. Это одна из отличительных черт русской души. Созданный для семейной жизни, он был бы вполне счастлив, если бы мог жить как простой смертный. Но он покорился своей участи и с полной покорностью принял на себя непосильную для человека задачу, возложенную на него Богом. Он любил свой народ и свою родину всеми силами своего существа. Он больше всех любил самых смиренных из своих подданных, мужиков, долю которых он искренне желал улучшить. Трагична судьба этого монарха, который в продолжении всего своего царствования стремился лишь к тому, чтобы приблизиться к своему народу, и которому так и не удалось найти возможности это сделать. Правда, его тщательно охраняли, и притом именно те, в чьих интересах было помешать ему в этом. Глава 17. Как смотрели на революцию в Александровском дворце. Возвращение государя в царское село. Пока драматические события, описанные мной в предыдущих главах, развертывались в Пскове и Могилеве, государыня с детьми, оставшись в Александровском дворце, переживала часы невыразимой тревоги. Как мы это видели, государь лишь после долгих сомнений, уже сильно встревоженный, решился покинуть царское село 8 марта, чтобы поехать в ставку. Его отъезд особенно удручил государыню, так как к опасениям, которые вызывало политическое положение, присоединялись еще опасения, которые внушало ей здоровье Алексея Николаевича. Цесаревич уже несколько дней лежал в постели. У него была корь, и положение его ухудшалось вследствие различных осложнений. К довершению несчастья, три великие княжны заболели в свою очередь, и одна Мария Николаевна могла помогать своей матери. 10 марта мы узнали, что в Петрограде вспыхнули беспорядки, и что между полицией и манифестантами уже были кровавые столкновения. Произошло это вследствие того, что за последние дни недостаток продовольствия вызвал сильное недовольство в кварталах, где жило простонародье. Собрались толпы, которые направились по улицам города, требуя хлеба. Я понял, что Ее Величество была очень озабочена, так как, отступая от своей привычки, она заговорила со мной о политических событиях и сказала, что Протопопов обвиняет социалистов в желании путем деятельной пропаганды среди железнодорожников помешать подвозу продовольствия в город, чтобы возбудить народ к революции. 11 марта положение внезапно стало крайне критическим. Самые тревожные известия приходили к нам одно за другим. Волнение захватывало центр города, и войска, которые уже накануне были привлечены для поддержания порядка, оказывали лишь слабое сопротивление. Я узнал также, что был опубликован указ государя о перерыве сессии Думы, но что ввиду серьезности переживаемых событий, Дума решила не подчиняться ему и приступила к организации исполнительного комитета, поручив ему восстановление порядка. На следующий день вооруженная борьба возобновилась с еще большим ожесточением, и мятежникам удалось захватить арсенал. К вечеру мне телефонировали из Петрограда, что запасные части многих гвардейских полков, как то Павловский, Преображенский и другие, присоединились к восставшим. Эта новость как громом поразила императрицу. Уже накануне она была в сильном беспокойстве и отдавала себе отчет в неотвратимости опасности. В течение этих двух дней она по очереди проводила время в комнатах великих княжон и Алексея Николаевича, состояние здоровья которого еще ухудшилось. Она старалась скрыть от больных терзавшую ее смертельную тревогу. 13 марта в 9:30 утра, когда я входил к цесаревичу, императрица сделала мне знак следовать за нею в соседнюю залу. Она мне объявила, что столица фактически в руках революционеров и что Дума образовала временное правительство, во главе которого стоит Родзянко. «Дума оказалась на высоте положения», — сказала она. «Мне кажется, что она поняла, наконец, опасность, грозящую стране. но я боюсь, как бы это не было слишком поздно. Образовался комитет из революционеров-социалистов, который не хочет признавать власти Временного правительства. Я только что получила от государя телеграмму, в которой он извещает о своем прибытии к 6 часам утра. Но он желает, чтобы мы покинули царское село и переехали в Гатчину, или чтобы мы выехали к нему навстречу. Прикажите все приготовить на случай отъезда Алексея. Приказания отданы. Ее Величество находится в тревожной нерешительности. Она дала знак Родзянко о тяжелом состоянии цесаревича и великих княжон. Родзянко ответил: «Когда дом горит, из него прежде всего выводят больных». В 4 часа доктор Деревенко возвращается из госпиталя и объявляет нам, что весь Петроградский железнодорожный узел уже занят революционерами, что мы не можем выехать и что очень мало вероятий, чтобы государь мог сюда доехать. Вечером около 9 часов ко мне входит баронесса Буксгевден. Она только что узнала, что царскосельский гарнизон взбунтовался и на улицах стреляют. Надо предупредить императрицу, которая находится у великих княжон. Как раз в эту минуту она выходит в коридор, и баронесса ставит ее в известность о том, что происходит. Мы подходим к окнам и видим, как генерал Рессин с 2 ротами сводного полка занимает позицию перед дворцом. Я замечаю также матросов гвардейского экипажа и конвойцев. Ограда парка занята усиленными караулами, которые находятся в полной боевой готовности. В эту минуту мы узнали по телефону, что мятежники продвигаются в нашем направлении и что они только что убили часового в 500 шагах от дворца. Ружейные выстрелы все приближались. Столкновение казалось неизбежным. Императрица была вне себя от ужаса при мысли, что кровь прольется на ее глазах, и вышла с Марией Николаевной к солдатам, чтобы побудить их сохранять спокойствие. Она умоляла, чтобы вступили в переговоры с мятежниками. Наступает решающая минута. Тревога сжимает все сердца. Неосторожность может вызвать рукопашную схватку и резню. С обеих сторон выступают офицеры, и начинаются переговоры. Слова их бывших начальников и решимость тех, которые остались верны долгу, действуют на мятежников. Возбуждение понемногу падает, и, наконец, решают установить нейтральную зону между обеими сторонами. Так прошла ночь. Утром официальный приказ Временного правительства положил предел этому мучительному положению. После полудня Ее Величество вызвало великого князя Павла Александровича и спросило его, не знает ли он, где государь. Великий князь был в полном неведении. На вопросы государыни о положении он отвечал, что на его взгляд только немедленное дарование Конституции может еще предотвратить опасность. Государыня присоединилась к этому мнению, но она была бессильна, ибо с предыдущего дня не могла больше сноситься с государем. Весь день 15 марта прошел в подавленном ожидании событий. Наконец, в 3:30 часа, ночью, доктор Боткин был вызван к телефону одним из членов Временного правительства, который справлялся о здоровье Алексея Николаевича. Как мы узнали впоследствии, по городу распространился слух о его смерти. Пытка государыни продолжалась и на следующий день. Она уже 3 сутки была без известий о государе, и ее мучительная тревога возрастала от вынужденного бездействия. К концу дня во дворце получилось известие об отречении государя. Государыня отказывалась ему верить, считая это ложным слухом. Однако немного позднее Великий князь Павел Александрович подтвердил это известие. Она все еще отказывалась верить ему, и только когда великий князь сообщил ей подробности, ее величество сдалась, наконец, перед очевидностью. Государь отрекся от престола накануне вечером, в Пскове, в пользу своего брата, великого князя Михаила Александровича. Отчаяние государыни превзошло все, что можно себе представить. Но ее стойкое мужество не покинуло ее. Я увидел ее вечером у Алексея Николаевича. На ней лица не было. Но она принудила себя, почти сверхчеловеческим усилием воли, прийти по обыкновению к детям, чтобы ничем не обеспокоить больных, которые ничего не знали о том, что случилось с отъезда государя в Ставку. Поздно ночью мы узнали, что великий князь Михаил Александрович отказался вступить на престол и что судьба России будет решена учредительным собранием.